Давайте откроем книгу пророка Оссии, 10 главу. Божье намерение для наших жизней состоит в том, чтобы мы приносили плод. В Исаии, 5 глава, Бог уподобляет народ Израилев винограднику, который был засажен оборными лозами, о котором так заботились, но который так и не принес хорошего плода. И в результате этого этот виноградник был запущен и в конце концов уничтожен. И здесь, в 10 главе книги пророка Оссии, Господь, говоря о состоянии народа Израилева, также использует образ бесплодного виноградника. Божье намерение всегда заключалось в том, чтобы его народ приносил плоды. Библия говорит, что мы должны принести достойный плод покаяния, показать свое покаяние, позволить увидеть его плоды. Иисус сказал: «Я есим истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Кто пребывает во мне, тот приносит много плода». В 15 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит о церкви и о Божьем намерении для своей церкви, чтобы она приносила плод. Итак, Оссия пишет, что Израиль, не принеся плода праведности, не исполнил того намерения, для которого Бог избрал и отделил его как свой народ. В результате этого Израиль вскоре будет уничтожен его врагами, ассирийцами. В 10 главе Бог говорит об Израиле следующее. Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Иначе говоря, на его лозе только ветви. Он не приносит плода для других. Из этого народа не происходит никакого плода. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Богатея, они использовали свое богатство для того, чтобы строить жертвенники лжебогам. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Бог дал им хорошую землю, Бог дал им достаток, а они используют свои богатства для того, чтобы строить жертвенники лжебогам. Они поклоняются образам и кумирам. «Разделилось сердце их», — говорит Бог. Это, конечно же, и есть их главная проблема. Так много людей живут с разделенным сердцем. Давид молился: «Утверди сердце мое, Господи, чтобы мне служить Тебе. Дай мне единое, цельное сердце. Боже, дай мне сердце, которое действительно будет следовать за Тобой». Это единство цели — поклоняться и служить Господу. Проблема очень многих людей состоит в том, что их сердце разделено. Иисус же сказал: «Не можете служить Богу и мамоне. Одна моя половина хочет служить Богу, а другая моя половина хочет жить по плоти. Половина меня хочет быть праведным, а половина меня хочет жить в свое удовольствие». Таково разделенное сердце. Иаков говорит нам, что такого рода разделение в сердце, такое отношение — это признак нестабильности. И если мы живем с разделенным сердцем, мы не можем принять все те благословения, которые Бог приготовил для нашей жизни. Бог обращался к своему народу через пророка Иеремию, говоря: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Я считаю, что молитва Давида должна стать нашей общей молитвой. Господи, дай мне единство сердца. Утверди мое сердце, чтобы мне служить Тебе, Господь. Забери разделение, создай во мне единое сердце. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят: «Нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа». Придут ассирийцы, города будут разрушены, жертвенники будут забраны у них, телец, которого они сделали предметом всеобщего поклонения, будет увезен в Ассирию, как царская добыча. И вот тогда они осознают, что все это произошло с ними, потому что они не убоялись Господа, истинного Бога. говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы, зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. Итак, за то, что они нарушили завет с Господом, за то, что, заключая завет, они клялись ложно, теперь Божий суд явится над ними, как сорняки, как ядовитая трава на поле. За тельца Бев Авена вострепещут жители Самарии. Бев Авен — так был назван Богом город, где было установлено поклонение этому идолу, тельцу, который стал объектом всеобщего поклонения в Северном царстве. Возвращаясь немного назад в историю, когда сын Соломона Равоам после смерти отца стал царем над объединенным Израильским царством, то когда он попытался обложить их высокими налогами, 10 из колен Израилевых восстали против него, говоря: «Что у нас общего с домом Давида? По шатрам своим Израиль!» И вот Равоам, сын Соломона, остался царствовать над двумя коленами. Остальные колена, объединившись, стали Северным царством и были названы Израилем. Два южных колена стали называться Иудою, Иудеей. И вот Иеровоам, который был царем над Израилем, боялся, что люди, придя на поклонение Богу в Иерусалим, могут потерять верность своему царству и перебежать к Равааму и к царству Давида. И вот Иеровоам сделал и установил в Вифиле образ тельца. Он установил его в Вифиле, построил ему жертвенник и провозгласил: «Вот это Бог, который вывел вас из Египта. Это Господь, которому вы должны поклоняться». И он установил в Северном царстве поклонение этому тельцу. Вифиль был тем самым городом, где было установлено поклонение тельцу, и поэтому он стал называться Бев-Авен. Авен на иврите означает нечестие, а Бев — дом. И вот Бог говорит о Вифиле, это название означает дом Божий, Бефель. Эль — это Бог. Бог изменяет его название, говоря: «Теперь это не Беф-Эль, а теперь это Бев-Авен, дом нечестия. Вы взяли дом Божий и сделали его домом нечестия». И вот жители Самарии убоятся более из-за тельца дома нечестия, Бев-Авена, чем из-за дома Божия. Восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву, постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды. И истреблены будут высоты Авена, Авен в переводе означает нечестие, грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: «Покройте нас, и холмам падите на нас». Божий суд придет. Места, где они поклонялись языческим божествам, будут покрыты сорняками, терниями и волчцами. И люди, боясь нападения ассирийцев, будут взывать горам и холмам, прося их пасть на них и укрыть их. Из истории известно, что ассирийцы были очень жестоким, яростным, беспощадным народом. Согласно историкам, они были настолько жестоки со своими пленниками, что зачастую город, окруженный ассирийской армией, вместо того, чтобы сдаться в рабство, этим беспощадным завоевателям совершал массовое самоубийство. У ассирийцев был обычай вырывать своим пленникам языки, выкалывать глаза или еще как-нибудь уродовать их тела. Поэтому великий страх нападал на всех, кому угрожало разрушение или порабощение ассирийской армии. Вот почему они будут взывать горам: «Покройте нас», и к холмам: «Падите на нас». Все это напоминает мне шестую главу книги Откровения, когда будет открыта шестая печать, и на землю изольется Божий суд. И тогда, после открытия шестой печати, как суд на землю, снизойдут различные катаклизмы. Метеоритные дожди, звезды, падающие с небес, подобно тому, как смоковница роняет на ветру свои незрелые смоквы. Солнце потемнеет, и луна обратится в кровь, и так далее. В то время, говорит Библия, обитатели земли будут взывать горам и камням, говоря: «Падите на нас и сокройте нас от лица Агнца, ибо пришел день гнева его, и кто может устоять?» И вот сейчас, когда изливается Божий суд, люди таким же образом будут пытаться укрыться от Божьего суда. Но когда Бог начнет свой суд, люди поймут, что нет такого места, где от этого суда можно было бы скрыться. Больше, нежели в одни Гивы, грешил ты, Израиль. Гива — это город в колене Вениаминовом. В Ветхом Завете описывается случай, когда один человек, возвращаясь, кажется, из Вифлеема, остановился переночевать в Гиве, и с наступлением вечера жители города пришли к тому дому и стали требовать у хозяина, чтобы он выдал им постояльца для того, чтобы они могли изнасиловать его. Так же, как и Содом и Гоморра, о которых записано в Ветхом Завете. И вот тогда произошла война между коленами Израилевыми, и вениамитяне потерпели поражение, и мужи из всех остальных колен Израилевых поклялись никогда не отдавать своих дочерей в жены вениамитянам. В результате этого греха колено Вениаминово было практически уничтожено, и жители Гивы были поражены. Но вот Господь говорит здесь: «Посмотрите, вы согрешили больше, нежели в одни Гивы». Этот ужасный грех колено Вениаминово совершило, когда они только вошли в землю обетованную, когда у них еще не было царей, это было во время судей. Там они устояли. Война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их. По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем, обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его, на Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет баранить. И Господь говорит людям: сейте себе в правду и пожнете милость. Жизнь каждого человека — это сеяние. Здесь Господь говорит: сейте себе. Я не просто сею, я еще и сею себе, сею сам в себя. Наш разум подобен компьютеру, он каждый день программируется теми вещами, которые я в него вкладываю. И так же, как и с компьютером, оттуда всегда выходит то, что туда заложено. Поэтому нам надо быть очень аккуратными с тем, что мы туда вкладываем. Если я вкладываю в мой разум тление, то из него и выйдет тление. Павел в послании к Галатам сказал: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». И дальше он говорит о том, что вы сеете ваш собственный разум. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Очень важно то, что вы сеете в ваш разум. Очень хорошо, что вы сегодня здесь. Очень хорошо, что вы сеете Слово Божье в ваш дух, потому что тогда вы и пожнете в дух. Столько соблазнов и столько возможностей есть для того, чтобы сеять в нашу плоть. Более того, все это окружает нас. Нам необходимо ставить щит, ограждение вокруг нашего разума. Это происходит каждый день, когда мы встречаемся с этим миром, который развращен до предела. Все это развращающее влияние вокруг нас. Очень трудно избежать влияния современной, очень ярко сексуально окрашенной, развращенной рекламы. Нужно постоянно молиться: «Боже, пожалуйста, каким-нибудь образом омой мой разум и очисти его от всякой грязи, которая могла в него попасть». Не обязательно сознательно, не обязательно намеренно. Эта грязь может находиться там, потому что, если я сею в плоть, тогда я и пожну от плоти. Но Господь сказал: сейте себе вправду и пожнете милость, распахивайте у себя новину. То, что здесь называется новиной, это земля, которая зачерствела из-за недостатка культивации. Почва не была распахана, не была разбита, и поэтому после дождей она только еще больше спрессовалась. А когда она так слеживается и спрессовывается, то семени очень тяжело пустить корень в такой земле. И вот Бог говорит: распахивайте у себя в сердце такую слежавшуюся землю, чтобы семя, Слово Божие, могло пустить корень вашей жизни. Ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. В общественной жизни Америки решениями и законами, выходящими из различных правительственных органов, Бог был полностью устранен и выдворен из общественной жизни. Он изгнан из учебных программ. И Бог, который когда-то был нашей силой, теперь всенародно отвергнут, и мы так же, как и Израиль, мы не можем выжить без зависимости от Бога. Бог сказал: «Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих, и произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани. Мать была убита с детьми, беременные женщины были растерзаны на части. Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше». И в 11 главе Бог продолжает свой плач. Он говорит: «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего». В Евангелии от Матфея этот стих использован как пророчество о том, что Иисус ребенком будет увезен в Египет. И вы, наверное, помните, что когда мудрецы спросили у Ирода о том, где находится родившийся царь, Ирод вопросил об этом у книжников, и они отвечали ему, что, согласно Писаниям, это должно было произойти в Вифлееме. Тогда он послал волхвов в Вифлеем, где они и нашли дитя с его матерью. И они поклонились ему, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Ирод же сказал волхвам: «Идите, найдите это дитя, и когда найдете его, придите и расскажите мне, чтобы я тоже мог пойти и поклониться ему». Конечно же, Ирод совершенно не намеревался поклоняться Иисусу. Ирод был очень жестоким, беспощадным человеком и страшным параноиком. Он всегда считал, что все вокруг постоянно устраивают заговоры, чтобы отобрать у него его трон. Из-за этого он убил свою жену. Он решил, что она состояла в каком-то заговоре. Он убил своих сыновей. Более того, в то время даже ходила поговорка, что лучше быть свиньей Ирода — это безопаснее, чем его сыном. Он просто до ужаса боялся лишиться своей власти. Этот человек жил в постоянном страхе заговоров и бунтов, уничтожая тех из своих приближенных, которые вызывали у него хоть малейшее подозрение. Было весьма опасно входить в круг приближенных Ирода, потому что он был очень подозрителен и в любое время мог подумать: «А, что это он так на меня посмотрел? Наверное, замышляет что-то недоброе», и голова несчастного летела с плеч. Поэтому, когда мудрецы, рассказав ему о звезде, спросили, где родившийся царь иудейский, Ирод приказал им: «Пойдите и найдите это дитя, а когда найдете его, вернитесь и расскажите мне о нем, чтобы я мог пойти и поклониться ему». Конечно же, Ирод собирался погубить Иисуса Христа. Но Господь предупредил волхвов, чтобы они не возвращались к Ироду, и они отправились прямиком обратно на восток. В то же время ангел Господень предупредил Иосифа, чтобы он взял дитя и мать его и ушел в Египет. И вот потом Матфей цитирует этот стих из Оссии: «Из Египта вызвал я сына моего». Теперь, читая этот стих, вы видите, что Господь говорит о том, как Израиль, народ Иакова, был еще совсем юн, и Бог возлюбил его, и как он вывел сыновей своих из Египта. И здесь Бог говорит о том, что он вывел Израиль из Египта и ввел его в землю обетованную. Но согласно комментарию евангелиста Матфея, откровению Духа Святого, мы знаем, что у этого Писания имеется две стороны, и что оно также говорит и о бегстве Марии и Иосифа в Египет, когда Иисус был еще ребенком. И вот они оставались в Египте до смерти Ирода. В книге же Оссии Бог продолжает говорить об Израиле. «Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Когда Израиль был совсем юн, когда он был совсем молодым народом, Бог возлюбил его. Он вывел их из Египта, он звал их, но они уходили прочь, и вскоре они начали приносить жертвы лжебогам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих. Когда он был еще совсем ребенком, я учил его ходить, я брал его за руки и держал его, я помогал им расти и развиваться в окружавшем их мире. Они не сознавали, что я врачевал их. Они не осознавали полностью того места, какое Бог занимал в жизни их народа, хотя Бог и был началом их существования, хотя Бог питал их, Он заботился о них, Он держал их за руки, помогал им ходить, но даже несмотря на все это, они не осознавали, что это Божья рука на них. Они не поняли того, какое место Бог занимал в рождении их народа и в его развитии. Бог сказал: «Узами человеческими влек я их, узами любви». О, как сильно Бог любил их! И был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им. Некоторые из них подумывали о том, чтобы вернуться обратно в Египет, чтобы избежать нападения ассирийцев. Бог вывел их из Египта, но как это трагично, когда мы возвращаемся обратно к тем вещам, от которых Бог уже однажды нас избавил. Или когда даже думаем о том, чтобы возвратиться туда, откуда Бог вывел нас. Но хотя они и думали о том, чтобы вернуться обратно в Египет, Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. Итак, вместо того, чтобы вернуться в Египет, они будут побеждены ассирийцами. И пойдет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Их сердца отвернулись от Бога, они оставили поклонение Богу. Как поступлю с тобою, Ефрем? Прислушайтесь к Божьему плачу, прислушайтесь к этому исполненному боли плачу Божьему об этих людях. Даже несмотря на то, что они отвернулись от Него, несмотря на то, что они не хотели познать Его, хотя они поклонялись этим лжебогам, Бог не хотел отпускать их. Как же велика эта любовь, которая не отпускает меня от себя! Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Сиваиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Божий плач! Как же я могу предать тебя, как я могу отпустить тебя? И вот Бог сказал: не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя, святый, я не войду в город. И потом великое обещание о том дне, когда Бог восстановит Израиль в его положении в Царстве Божьем. Вслед Господа пойдут они, как лев, он даст глаз свой, и стрепенутся к нему сыны Запада. Когда Иисус Христос, лев от колена Иудина, снова придет на эту землю, Он даст глаз свой, как лев. Некогда Он пришел в кротости и смирении, как агнец, чтобы быть принесенным в жертву за грехи мира. Исаия сказал о нем, как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. И он пришел как агнец, как жертвенный агнец, чтобы стать жертвою за наши грехи. Но когда он придет снова, он придет как лев, как царь, в победе, в силе, в славе. Тогда увидит Сына Человеческого, — сказал он, — грядущего на облаке силою и славою великую. И когда он встанет на горе Елеонской, он даст глаз свой, как лев. О, я не могу дождаться этого момента! Об этом говорится в нескольких местах Ветхого Завета. Одно из них — в следующей книге, в книге пророка Иаиля 3:16. Там также говорится о его приходе и о том, что его глаз возгремит над землей. Но если вы посмотрите в Откровение, в 10 главу, вы увидите то, что когда Иисус возвращается, поставив одну ногу на море и одну на землю, Он держит в своих руках открытую книгу. И тогда будет провозвещено, что все царства этого мира стали царством нашего Господа и Его Христа. И вот Он воскликнул громким голосом, как рыкает лев. Таково исполнение этого пророческого стиха в 10 стихе 11 главы книги Оссии, о котором мы читаем в 10 главе книги Откровения Иоанна Богослова. «Встрепенутся это народы Запада, из Египта, как птицы, и из земли Ассирийской, как голуби, и вселю их в домы их, — говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога и верен был со святыми». Итак, Северное Царство обречено, оно будет уничтожено. Иуда еще верен, но и его день грядет очень скоро. Глава 12. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Они пытаются избежать разрушения, предреченного Богом, заключив союз с ассирийцами и заручившись поддержкой египетских купцов, отвозя в Египет елей. Но все их замыслы обречены, они падут. Но и с Иуду у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Иаков предназначен на суд, и теперь Господь говорит об Иакове, и это настоящий Иаков, сын Исаака. Еще во чреве матери запинал он, точнее говоря, взял за пяту брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог. Это заставляет нас обратиться к истории, к тому времени, когда Иаков и Исав находились еще в чреве матери. Это была ужасная беременность. Она была настолько ужасна, что Ревека даже вопрошала Бога: «Господи, что происходит? В чем тут дело?» Ужасная тяжелая беременность. И Бог сказал ей: «Ты носишь в своем чреве два народа. Они противоположны и отличны друг от друга. Они борются друг с другом. И вот у нее родились двойняшки, два сына, которые сражались друг с другом еще в чреве. Бог сказал: они воюют друг с другом, поэтому-то у тебя такая тяжелая беременность. Представьте себе, каково бы вам было, если бы у вас в животе постоянно боролись двое мальчишек. И вот когда пришло им время родиться, первым появился на свет Исав, весь покрытый волосами, и они назвали его «волосатый», так переводится слово «Исав». Когда же родился второй, по-прежнему борясь с братом, он схватил своего брата за пятку, в этой борьбе он не собирался сдаваться, и назвали его Иаков, что в переводе означает «хватающий за пятку». Позже, когда они подросли, их отец Исаак собирался дать старшему сыну свое отцовское благословение. Попросил его пойти подстрелить дичь и сделать для него еду, потому что Исаак любил дичь, которую готовил его старший сын. И, отведав дичи, он собирался дать Исаву свое благословение. Иаков же, выдав себя за своего старшего брата по совету матери, зажарил для него козленка, который по вкусу напоминал дичь, приготовленную Исавом, принес это кушанье к отцу, который к этому времени был уже слеп. И таким образом Иаков получил благословение, которое предназначалось Исаву. Отец думал, что он благословляет Исава, но на самом деле получилось, что он благословил Иакова. И когда Иаков вышел от отца, вскоре туда вошел Исав с дичью, поджаренной и приготовленной, какую любил его отец. И он сказал: «Вот, отец, я сделал все, как ты просил, теперь благослови меня». А отец сказал Исаву: «Я ведь уже благословил тебя». «О, нет! — сказал Исав. — Это должно быть снова мой подлый братец Иаков». И сказано, что он начал плакать, говоря: «Благослови меня, отец, благослови меня! Неужели у тебя ничего для меня не осталось? Благослови меня, отец!» А тот отвечал: «Нет, я отдал мое благословение Иакову, я отдал ему все». Тогда Исав стал утешать себя мыслью: «Я убью этого подлеца! Как только отец умрет, я прикончу его!» И вот он утешал себя такими мыслями: «Я убью! Я просто убью его!» Осознав, что Исав сильно ненавидит Иакова, его мать отослала его в Месопотамию к своей семье, чтобы месть Исава не настигла его. Когда Иаков жил в Месопотамии, он влюбился в свою двоюродную сестру и выторговал ее у своего дяди в обмен на то, что будет 7 лет работать на него, и тогда она станет его женой. И, конечно же, мы знаем, что сделал старый жулик. Иаков отработал 7 лет, они отпраздновали свадьбу, невеста, конечно же, была, как полагается, под покрывалом. Но когда Иаков проснулся на следующее утро и хотел было поцеловать свою жену, он обнаружил, что это не Рахиль, а ее сестра, ее старшая сестра. Тогда он ураганом влетел к Лавану, говоря: «Что это такое? Что ты со мной сделал? Я работал за Рахиль, как же ты подсунул мне Лию?» «Ну, понимаешь, — сказал Лаван, — это просто такой обычай. Старшая сестра должна выходить замуж первой. Но если ты отработаешь еще 7 лет, то можешь взять себе и вторую сестру». Тогда он отработал еще 1 7-летку за Рахиль. И потом он продолжал работать на Лавана, с договором, что в обмен на это он получит определенную часть стада своего тестя. И поскольку у него все шло так успешно, и он процветал, его двоюродные братья начали завидовать ему. Сам Лаван завидовал ему. Иаков решил, что пора бы ему вернуться домой, поскольку здесь обстановка стала накаляться. И вот Иаков собрался и отправился обратно домой. Втайне от него его жена Рахиль взяла с собой их домашних идолов, башков. Лаван, придя домой, не нашел ни Иакова, ни идолов. Он спросил, где он, и один из его сыновей отвечал ему: «Иаков вместе с женами и детьми отправились домой. Они ушли пару дней назад». Тогда Лаван собрал себе отряд, и они отправились в погоню за Иаковом. И ночью, перед тем, как Лаван настиг Иакова, Господь явился Лавану во сне, говоря: «Не прикасайся к Иакову и не причиняй ему никакого вреда. Если же не послушаешься этого, у тебя будут большие неприятности». На следующий день Лаван настиг Иакова, и у них состоялся долгий разговор. Он сказал: «Разве тебе недостаточно, что ты забрал у меня моих дочерей и мое имущество, но вдобавок ко всему этому ты забрал у меня еще и моих богов?» Иаков же не знал, что сделала Рахиль, и он сказал: «Ну, если ты найдешь их здесь, то они твои». Лаван обыскал все, но Рахиль спрятала их, и он не нашел их. Но так или иначе, это был весьма напряженный момент, потому что Лаван был по-прежнему зол. Он даже сказал: «Если бы Господь не предостерег меня, чтобы мне не трогать тебя, у тебя сейчас были бы большие неприятности. Ты был бы уже покойником». «Но», — сказал он, — «Господь сказал мне не трогать тебя. Вот видишь эту линию? Давай договоримся так, ты не возвращаешься обратно за эту черту, и я тоже не перейду ее». И он провел черту между ними. И потом они сказали друг другу «Мицпа», что некоторые люди подхватили и стали даже использовать как своего рода такое приятное, доброжелательное «до свидания». «Мицпа» означает «да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга». Вы скажете: «О, какая прелесть!» «Да, но только не в данном контексте. Ты увозишь от меня моих дочерей, и я не смогу проконтролировать тебя, негодяй. Я по-прежнему уверен, что ты просто ободрал меня как липку. Так пускай Господь присматривает за тобой, пока мы в разлуке, когда я не смогу сам держать тебя в поле зрения. Пускай Господь надзирает за тобою, когда мы разойдемся по домам». И вот Иаков только что выпутался из этого сложного положения, и тут на него обрушиваются новые вести. «Твой брат Исав идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». «Да, это конец. Обратного пути нет. Мы с Лаваном провели черту. И вот теперь я должен встретиться с моим братом Исавом, который поклялся убить меня и сейчас направляется сюда с 400 своих людей». Иаков с его караваном в это время подошел к небольшому потоку Иавок. Там они разделились на две части, на тот случай, что если Исав поразит одну половину, то вторая все равно сможет скрыться. Потом Иаков переправил свою семью в безопасное место, по крайней мере, он думает, что там будет безопаснее, на другой берег. Сам же он снова переправился через реку обратно, и в ту ночь ангел Господень пришел к нему и боролся с ним. Завтра будет трудный день. Ему предстоит встретиться с Исавом и его 400. Вчера был трудный день, была тяжелая разборка с Лаваном. Той ночью Иакову нужно было хорошо отдохнуть. На следующий день ему надо было быть свеженьким, как огурчик. Предстоящий день обещал быть тяжелым. Но ангел Господень боролся с ним всю ночь, пока не начало светать. Иаков был борцом, он был силен и упрям. Также он был очень находчив. Находчивому человеку обычно труднее всего подчиниться Богу. Человек, который владеет любой ситуацией и может придумать и пробить выход из любого безвыходного положения, такому человеку очень сложно полностью предать себя Богу и подчиниться ему. Он умный, он хитрый, он мудрый, наконец. Иаков понимает человеческую природу, он умеет манипулировать, и он может очень долго продержаться на плаву своими собственными силами. Иаков был человеком себе на уме. Поэтому, когда он боролся с Богом, он не собирался сдаваться. Он так и оставался там всю ночь, пока не начало светать. А когда наступило утро, когда Господь увидел, что ему не превозмочь, что этот парень не собирается сдаваться, тогда он прикоснулся к его бедру и повредил его, оставив его навсегда хромым. И потом ангел сказал: «Отпусти меня, потому что начинается день». И когда Иаков сказал: «Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня», Господь сказал: «Как тебя зовут?» И он отвечал: «Хватающийся за пятку». И тогда Бог сказал: «Отныне тебя будут звать не хватающийся за пятку, но ведомый Богом». На первый взгляд может показаться, что Иаков своим упрямством и упорством одержал победу над Богом. Это не так. Осия комментирует происшедшее для нас. Он комментирует то, чего мы не видим в истории в книге «Бытие», и это позволяет нам понять, что же в действительности произошло той ночью. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, но как? Плакал и умолял его. Видите ли, вот что произошло. Когда Господь коснулся его бедра и сделал его хромым, Иаков осознал: это уже слишком, я больше не могу. Он был совершенно сломлен, он плакал. И его слова совсем не были требованием: «Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». Это была молитва, мольба: «Пожалуйста, благослови меня, не уходи, не благословив меня». И в тот момент он рыдал, он был полностью поражен, он умолял. Бог, в конце концов, поставил Иакова в такое положение, в котором ему необходимо было оказаться, чтобы произвести в жизни этого человека все предназначенные благословения. Иногда Богу приходится приводить нас к тому моменту, когда мы полностью иссякаем, когда наши собственные ресурсы исчерпываются, наши хитрости заканчиваются, измышления нашего собственного разума подходят к концу. И тогда Бог отсекает всякий другой выход, до тех пор, пока мы не оказываемся совершенно поражены. Бывает так, что для того, чтобы привести человека к такому состоянию, Богу приходится делать его хромым. И вот теперь Иаков поражен. Бог привел его в это положение беспомощности. Он плачет, он рыдает от отчаяния. «Пожалуйста, не уходи, не благословив меня». И вот тут-то он получает великое благословение. Изменение имени здесь представляет собой полное изменение жизни. Ты больше не будешь человеком, который всегда выкручивается своими мозгами и своими хитростями, своим обманом. Теперь ты будешь человеком, который живет под управлением Бога. На следующее утро, когда он снова перешел поток, чтобы встретиться со своими женами и детьми, когда он, хромая, переходил поток, я просто явно могу слышать голос Рахили и Лии. «Что случилось? Почему ты хромаешь? Что случилось, Иаков?» И я просто явственно вижу, что в тот момент он выпрямился и сказал: «Не зовите меня Иаков, называйте меня Израиль. Моя жизнь изменилась. Я перестал быть человеком себе на уме. Теперь я живу под начальством и правлением Бога, и это место поражения стало местом величайшей победы в его жизни». Так же зачастую происходит и в нашей жизни, когда Бог приводит нас в место сильнейшего отчаяния и безнадежности, когда все, что мы можем сделать, это сказать: «Все, с меня достаточно. Я больше не могу, все, конец, тупик, дальше некуда». Этот день может быть днем величайшего благословения в нашей жизни. Если в этот момент мы сможем просто подчиниться Богу, предать себя в Его руки и жить теперь под управлением Бога. «Господь, все это в Твоих руках. Со мной покончено. Я больше не буду пытаться сделать что-то сам. Я больше не буду обманывать и изобретать разные хитрости. Боже, все в Твоих руках. Ты управляй теперь моей жизнью». И вот Осия дает нам этот замечательный комментарий и новый взгляд на происшедшее. Если вы прочитаете эту историю только в книге «Бытие», вам будет трудно заметить это. Но с комментарием Осии мы теперь понимаем, что победа Иакова произошла из его поражения, когда он плакал и умолял Бога, доведенный до самого конца собственных сил, чтобы дальше ему жить уже под Божьим правлением. «В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами». Когда Иаков убегал от своего брата Исава, он остановился в Вифиле и спал там, положив голову на камень. Ему снилось, что небеса открылись пред ним, и спустилась оттуда лестница, и ангелы Божьи сходили и восходили по ней на небеса. Когда же утром он проснулся и огляделся вокруг, он сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сем, а я не знал». Вокруг не было ничего, что могло бы заставить вас предположить, что Бог был там. Вифиль — это одни камни. Очень каменистое место, пустое, бесплодное. Нет красивых водопадов, нет прекрасных лесов или еще чего-нибудь, только пустая каменистая земля. Ничего, что наводило бы на мысль о Божьем присутствии. Но он так явно осознал это присутствие и назвал это место Вифиль, дом Божий. А Господь есть Бог Саваоф, сущий и Иегова, и имя Его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Наставление народу. Хананиянин с неверными весами в руке любит обижать. Хананияне были символом торгашества, продажности, обмана, и вот Бог сравнивает с ними Ефрема, говоря, что Ефрем тоже стал торговцем. И Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь Бог твой, от самой земли египетской, опять поселю тебя в кущах, как в дни праздника». Праздник Кущ, когда все израильтяне строили для себя шалаши и жили в них на улице, вспоминая о том, как Господь хранил и обеспечивал их отцов во время странствования по пустыне. «Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи». Бог сказал: я говорил к тебе через пророков, умножая их видения и используя притчи». То есть, когда пророки совершали какие-то действия, которые должны были донести до людей ту весть, которую Бог хотел передать им, как, например, тот же Оссия, когда Бог сказал ему взять себе в жены блудницу как символ отступничества Израиля. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны, в Галгалах заколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские. И снова мы возвращаемся к истории о том, как Иаков скрывался от своего брата Исава. И служил Израиль, тогда еще Иаков, за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, через Моисея, и через пророка он охранял его. Сильно раздражил Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него. Глава 13. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Это не совсем точный перевод. Правильно было бы сказать, когда Ефрем говорил в трепете, то есть когда он не гордился и не превозносил себя, он был высок в Израиле. Тогда Господь возвысил его, но сделался виновным через Ваала и погиб. Библия говорит, праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов. Когда Ефрем трепетал перед Богом: «Кто унижает себя, тот возвысится, а кто возвышает себя, тот унижен будет». Какой горькой правдой это было для Ефрема, когда они говорили, трепеща перед Богом, Бог возвышал их, но когда они вовлекли себя в поклонение Ваалам, когда они сами сделали себя виноватыми, они были уничтожены. И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, полная работа художников. И говорят они приносящим жертву людям: «Целуйте тельцов». Они делали себе маленьких серебряных тельцов и носили их на шее на цепочке. Считалось, что если перед вашим делом вы поцелуете этого тельца, то это обязательно принесет вам удачу. Все это в то время стало весьма распространенными верованиями среди народа Божьего. Зато они будут как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Оссия использует очень точные, очень красочные образы. Он говорит о том, что они исчезнут, как утренний туман, который просто сгорает и испаряется на солнце, или как утренняя роса, которая высыхает при первых же лучах солнца, или как мякина, которую ветром сдувает с гумна, как дым, который выходит из трубы, но исчезает, растворяется в воздухе. Но я, Господь, Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. И это, конечно же, говорится о завете, который Бог заключил с ними. Завет, по которому эти люди могли быть укреплены и утверждены в земле обетованной. Завет, по которому они должны были быть благословлены. Завет, который гласил, что они будут поклоняться только Господу Богу и не будут создавать себе других богов. Они нарушили этот завет. И вот Бог говорит: «Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Когда вы находились в нужде, когда вы зависели от меня, я знал вас. Вы всегда взывали ко мне, в трудностях вы призывали имя Господа. Имея пажити, они были сыты, они вошли в землю обетованную, и, оказавшись в этой плодородной, богатой земле, они разбогатели и насытились. А когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня». То же самое происходит и с большинством людей. В трудностях они взывают к Богу, оказавшись в нужде, в бедности они ищут Его, но когда богатство увеличивается, они забывают о Господе. Теперь все их внимание направлено только на их имущество и богатство. Они теряют правильную перспективу жизни, все их приоритеты приходят в полный беспорядок. И я буду для них как лев, как стимен, буду подстерегать при дороге. Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица, полевые звери будут терзать их. Бог использует здесь образы диких зверей, чтобы показать, как он уничтожит Ефрема. Это напоминает нам о пророчестве Даниила, где лев символизирует собой Вавилон, медведь — Медо-Персидскую империю, барс или стимен, как здесь написано, Грецию, а дикий зверь непонятной наружности — Римскую империю. И вот здесь мы снова встречаемся с этими зверями и этими народами, которые Бог будет использовать в качестве его инструмента, чтобы произвести суд свой над Ефремом. И вот так и было. Сначала они были покорены ассирийцами, потом вавилонянами, потом мидоперсами, потом страна была завоевана греками, а потом она снова была завоевана и покорена Римской империей диким зверем. И вот те же самые животные, которые в книге Даниила представляют все эти царства, также и здесь, в Оссии, представляют собой эти народы, которые станут орудиями Божьего суда против его людей, которые оставили его. «Погубил ты себя, Израиль», — говорит Бог. Бог хочет, чтобы каждый сам понес ответственность за свои действия. Не обвиняй кого-то другого за то, кто ты есть сам по себе. За то, кто ты есть, ты будешь отвечать сам. Ты сам ответишь за это перед Богом. «Погубил ты себя, Израиль». У них была поговорка: «Отцы наши ели кислый виноград, а у нас на зубах оскомина». Бог говорит: «Нет, это не так, вы сами себя уничтожили. У вас оскомина, потому что вы сами ели этот кислый виноград. вы сами себя уничтожили, ибо только во мне опора твоя. Даже когда человек полностью переворачивает свою жизнь с ног на голову, Бог все равно стоит рядом, всегда готовый помочь. Во мне опора твоя, во мне твоя помощь. Обрати свою жизнь ко мне, отдай свою жизнь под мое руководство, чтобы я стал твоим царем. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. На самом деле, никто, кроме меня, не сможет спасти тебя. Просто поверни свою жизнь к Богу. Позволь ему сделать из твоей жизни то, чем он желает ее видеть. Где судьи твои, о которых говорил ты, дай нам царя и начальников? И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем. Связан в узел беззакония Ефрема, сбережен его грех. Муки родильницы постигнут его, он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. Дословно в оригинале сказано, подойдя к рождению, но так и не родившись. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Народ в каком-то смысле должен был сойти в могилу, шел в ад, куда они в конечном счете и пришли. Помните, Господь отвел Иезекииля в долину, которая была полна сухих мертвых костей, рассыпанных по ней. И Бог сказал Иезекиилю, а живут ли кости сии? Иезекииль отвечал, Господи Боже, ты знаешь. И он наблюдал за тем, как кости собрались вместе в скелеты, на костях наросли мышцы, плоть, кожа. И дан был им дух. И было слово Божие к Иезекиилю, так говорит Господь, вот я соберу мой народ, всех, которые были рассеяны по лицу земли, и я приведу вас обратно и насажу вас в этой земле и снова сделаю вас народом в ней, и я обложу вас жилами и выращу на вас плоть, и вы будете обитать в этой земле. Вот и здесь Бог снова говорит, я подниму их из могилы. На протяжении 2000 лет Израиль жил без родины, рассеян по миру, как нация он был мертв, но Бог обещал, что он искупит их от власти смерти, что он избавит их от смерти, и он сделал это. Теперь Израиль снова стал государством и народом, как свидетельство о верности Бога своему слову. Однажды, когда мы путешествовали по Израилю, нам случилось подвозить одну девушку, служившую в израильской армии. Моя жена завела с ней разговор и спросила ее, «Ты веришь в Бога?» Та ответила, «Нет, не верю». Тогда моя жена спросила, «А ты когда-нибудь читала Библию?» Она сказала, «Да, конечно, мы все должны ее читать, у нас это обязательная часть школьной программы». «Ну и что же ты думаешь о Библии?» Она сказала, «Да это просто истории, которые люди выдумали сами для себя, потому что им надо было во что-то верить». Тогда я спросил ее, «Как ты думаешь, почему эта земля сейчас принадлежит вам?» Она сказала, «Но это ведь обещание Божье». Я сказал, «Погоди-ка, ты не веришь в Бога. По-твоему, все это просто истории, выдуманные людьми, потому что им надо было во что-то верить». Ей нечего было сказать в ответ, и я сказал, «Знаешь ли ты, что одна из причин, по которой я верю в Бога, это то, что вы сейчас живете в этой земле. То, что вы здесь, это одно из доказательств того, что Библия — это не просто собрание сказок, а что это действительно Божье Слово, и что Бог верен своим обещаниям. Иначе вас бы здесь не было, у вас не было бы никакого права здесь быть. Но поскольку Бог верен своим обещаниям, вы находитесь здесь, и вы — доказательство того, что Бог существует. Вот оно, это обещание. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня». Завершая свое первое послание к Коринфянам в 15 главе, Павел, наверное, думал об этом отрывке из книги Осии, И вот он сказал: «Тогда сбудется слово написанное, и это написанное, очевидно, и есть этот самый стих из книги Оссии. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, но благодарение Богу, даровавшему нам победу над грехом, Господом нашим Иисусом Христом». Жало смерти было удалено Иисусом Христом. И Павел, несомненно, говорит здесь об этом Божьем обещании, согласно которому врата ада были открыты, и сила смерти, как последнего врага человека, была разрушена. Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господен из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Бог провозглашает ужасный суд, который должен будет обрушиться на Израиль. Это не Бог производит над ними этот суд, они сами навлекли его на себя, потому что не обратились к Богу. Не обвиняйте Бога в тех трагедиях, которые обрушиваются на отдельных людей. Бог делает все, чтобы предотвратить эти трагедии и помочь вам избежать этих трагедий, обратившись к Нему. Бог стоит рядом с вами, говоря: «Не делай этого, тебе будет больно». Все это подобно тому, как, скажем, если бы у вас был очень упрямый ребенок, который любил бы играть на улице прямо на проезжей части. И вот вы приходите домой, а он играет на дороге напротив дома. Вы предупреждаете его, вы шлепаете его, вы наказываете его, вы запрещаете ему, вы делаете все, что только возможно, чтобы запретить ему играть на улице. Но однажды его сбивает машина, и ему очень больно, он получает какие-нибудь серьезные, по-настоящему болезненные травмы. И он говорит вам: «Папа, зачем ты со мной такое сделал? Но ведь я не делал этого с тобою. Наоборот, я пытался сохранить тебя от этого. Я знал, что это опасно. Я предупреждал тебя, что это опасно. Я пытался сохранить тебя от этого. Я наказывал тебя. Я укорял тебя, я убеждал тебя. Я пытался заставить тебя исправить твое поведение. Я делал все, что только мог, но ты продолжал стоять на своем». Человек очень часто поступает так же, как этот непослушный ребенок. Бог предупреждает нас: смотри, этот путь ведет к смерти, к разрушению, это принесет тебе боль, это повредит тебе. И Бог предупреждает, Бог порицает, Бог обличает, Бог делает все, что только может, чтобы убедить и помочь нам свернуть с этого пути. Но все равно в своем упрямстве и закоснелости мы продолжаем следовать своему собственному пути до тех пор, пока все то, о чем Бог предупреждал нас, все то, к чему должен был привести этот путь, в конце концов, не происходит с нами. И тогда люди обычно говорят: «Я не знаю, почему Бог позволил этому случиться. Если Бог такой любящий, то как же Он допустил это?» В таком случае мы сами являемся единственными, на ком лежит ответственность за все случившееся, потому что мы пошли против Бога. Бог делал все возможное, чтобы сохранить нас от этой боли, от этого ранения, но мы отказывались слушать, прислушаться и сделать так, как Он говорит. Пророк пишет, что Бог обращается к нам через притчи, через подобие. Много лет назад, живя в небольшом городе, мы проводили служение для ребят из одной подростковой банды. Однажды мы с ними решили устроить пикник на берегу озера. Мы поехали на пляж, купались, загорали, а вечером устроили большой костер, чтобы поджарить на нем сосиски. Мы хотели устроить праздник для этих ребят. Но когда мы разводили костер, его огонь привлек к себе буквально тысячи ночных мотыльков. Они летели прямо в огонь. Некоторые из ребят очень хотели помочь этим мотылькам спасти их от гибели. потому что те летели прямо в пламя и сгорали там заживо. И вот ребята поднялись и начали размахивать руками, сбивать мотыльков на землю, отбрасывать их в стороны. Но, упав на землю, мотыльки снова залетали и летели прямо в огонь. Ребята делали все, что только могли, чтобы уберечь мотыльков от огня. Но, несмотря на все их усилия, насекомые просто падали на землю, приходили в себя, снова поднимались в воздух и летели прямо в огонь. Под конец вечера, когда все поуспокоились, я спросил их: «Помните, ребята, как сегодня вы изо всех сил пытались остановить мотыльков от смерти в огне, и вы делали все, что могли, но они все равно летели в огонь и гибли? Я сказал: сегодня Бог говорил вам о том, что Он также пытается сохранить вас от погибели. Он сделал все, что мог, но если вы не послушаетесь Его, если вы не сделаете того, что Он говорит, если вы не прислушаетесь к Его словам, вы можете погубить себя, и вы погубите себя. Это было очень тяжелое и серьезное послание, когда Бог говорил к ним через такую своего рода притчу подобие. Бог часто использует подобие, чтобы обращаться к нам. 14 глава завершает Божью мольбу, обращенную к Его народу. Его руки всегда простерты, и Он всегда готов простить. «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему. Ты ушел от Него, ты обратился к Ваалу, вы последовали за своими идолами, ты стал поклоняться тельцу, но вернись, ибо ты упал от нечестия твоего. Ты сам в этом виноват. Это была только твоя ошибка, ничья больше. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Бог даже влагает им в уста молитву. Он говорит: просто воззовите к Богу, попросите у Бога прощения, просто скажите: «О Господь, прости нас, забери у нас наше беззаконие и будь милостив к нам. Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот». Бог говорит: «Я спасу вас, уврачу от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Только попросите, попросите меня простить ваши беззакония, попросите меня быть милостивым к вам, и я возлюблю вас, я исцелю вас от вашего отпадения и отвращу от вас мой гнев. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, — скажет Ефрем, — я услышу его и презрю на него. Я слышал Бога, я видел Бога, и мне больше нет дела до идолов, потому что я видел истинного и живого Бога. Бог обещает все эти благословения, говоря: если вы только обратитесь ко мне, если вы попросите меня простить вам ваши беззакония, если вы попросите меня о милости, я сделаю все это. Я сделаю это для вас. Ефрем, ранее Осия сказал: привязался к идолам Ефрем, оставь его. Он безнадежно погряз в своем идолопоклонстве. Но Бог предвидит тот день, когда Ефрем снова вернется к нему. Библия говорит в книге пророка Захарии: они воззрят на него, которого пронзили. В тот день они воззрят на того, которого они пронзили, и они поймут, что Иисус действительно есть посланный Богом Мессия, и они откроют свои сердца, чтобы принять его, и это будет великое и славное единение, когда они в любви и покаянии обратятся к Богу, а Он в любви протянется к ним и восстановит их, и они совершенно расстанутся с идолами. Я услышу Его и презрю на Него, я буду как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Кто мудр? Разумный уразумеет, пути Господни правы. Вы мудры и разумны, когда понимаете это, когда вы уже больше не стремитесь ходить вашими собственными путями, но осознаете, что пути Господни правы, когда вы идете по ним, но беззаконники падут на этих путях. Давайте помолимся. Спасибо тебе, Отец, за то, что твоя любовь никогда не прекращается, за то, что твоя милость к нам обновляется каждое утро. Спасибо за твою благодать, которую ты так щедро в избытке и безвозмездно изливаешь на нашу жизнь. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты любишь нас и влечешь нас к себе узами любви. Спасибо тебе за твой Дух Святой, который ты даровал нам. Спасибо, что открыл нам твой путь. Помоги нам теперь, пожалуйста, ходить этим путем во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит вас, и пусть рука Его всегда будет на вашей жизни, чтобы направлять, укреплять и благословлять вас. Пусть Господь будет с вами во всем, что вы делаете. Пусть Он так работает в вашей жизни, чтобы вы явно могли осознавать Его присутствие. Пусть Он просто ворвется на сцену вашей жизни, чтобы вы осознали, как близок Он к вам, чтобы вы поняли Его благодать и Его любовь, и были бы преисполнены благостью нашего Бога. Пусть Господь благословит вас и хранит вас во Иисусе Христе, Господе нашем.